Алексей, Россия вымирает. Если так будет продолжаться, то через 10 лет русская культура, русское искусство станет достоянием этнографии. И современное русское искусство, когда оно проявляет равнодушие к вымиранию России, мне кажется, пиром во время чумы. Как ты думаешь, искусство может что-нибудь сделать, чтобы остановить этот процесс? И что ты лично, как художник, делаешь для этого?
Я думаю, что само по себе, в отрыве от процессов социальных, более того, процессов метафизических, современное искусство, тем более в его нынешнем положении, не способно изменить ситуацию. Если мы говорим о том самом актуальном искусстве, конечно, нет. Скорее, оно на стороне процессов уничтожительных, катастрофических. Я надеюсь, что произойдет что-то такое, что радикальным образом преобразит привычную реальность, и здесь новое искусство придет на помощь. Я вижу себя в этой ситуации с помощью актуального искусства России в его нынешнем виде, в контексте демографической ситуации, скорее выступает на стороне неприятеля. Но кто здесь неприятель? Неприятель — смерть. Свое местоположение в этой битве я определяю на стороне противодействующей смерти. Отсюда такое противодействие актуального искусства, так называемого, по отношению ко мне. Я не думаю, что через 10 лет мы встретимся с той же привычной и постылой реальностью. Я думаю, довольно скоро произойдет коренная смена парадигмы, случится нечто такое, невиданное и неслыханное, о чем не предполагали даже устроители этого кровавого макабра. И тогда можно будет говорить о новом искусстве. Там я вижу себя.
Искусство — это идеологическая борьба. Ты создаешь новые реальные мысли, формы, новые идеи, их воплощаешь в новую реальность. Если для тебя искусство — это лаборатория, ты как бы архитектор будущего.
Угу.
Технополитик. Знаешь, вот есть такие технополитики, которые делают технику политики. То есть реальные механизмы. То есть они не просто выступают, они реально делают механизм политики. Тебя обвиняют, что ты гламурный художник, а ты не гламурный художник. Понимаешь, ты борец идеологический, ты участвуешь в острой идеологической борьбе. Это у них актуальное искусство, это гламур. Вот это действительно гламур. Рисовать члены на мостах — это чистый гламур. Ты говоришь, что искусство для тебя — это лаборатория будущего. То есть ты реально вовлечен в создание этого будущего. И твой новый проект, который сейчас выставлен в галерее «Триумфа», есть видение этого будущего. Вот как бы ты описал это будущее с точки зрения архитектуры, социального устроительства, политического устроительства, демографического компонента?
Сложный вопрос. Ну, как я его вижу, сейчас открылась выставка «Сверхновая Москва». Это буквальный ответ на вопрос, как я его вижу. Вернее сказать, один из ответов на этот космического масштаба вопрос. Я ничего не представляю. Я предъявил то, что смог предъявить. И все мои усилия направлены на то, чтобы реализовался большой проект. Мой новый проект «Сверхновая Москва», который сейчас представлен в галерее «Триумф», есть лаборатория будущего, эксперимент. Я представил вид этой сверхновой Москвы, которая почти не встречается с существующей Москвой. Ее я стараюсь не видеть, смотреть в пол, в небо, куда угодно, только не по сторонам. Мне, человеку, учившемуся на архитектора, совершенно невыносимо видеть во что превратился некогда проект. Под проектом я понимаю сумму представлений предвоенных советских архитекторов, когда в целом сложилось некое представление о путях концептуального развития градостроительного проекта, когда некое единство во взглядах на будущее оформилось в рабочие чертежи, и только война не позволила осуществить этот масштабный замысел. По сути, это был за всю почти тысячелетнюю историю России на то время первый, собственно, проект. Первый средовой проект, который подразумевал тотальное изменение реальности, и не только реальности. Если предыдущий белый проект имел представление о загробной жизни и решал посмертную судьбу человека, то принято считать, что красный проект безотносителен по отношению к посмертной судьбе, но это не совсем так. Если в первую очередь на память приходят прозрения русских космистов, то мне кажется, эта интуиция на глубине большого красного проекта была и была решена и посмертная судьба, во всяком случае, некие представления, некие интуиции, некие прозрения на этот счет существовали. Не случайно звезда и колос в советском, в красном проекте так отчетливо повстречались. Проект ВДНХ – это бесконечный повтор эманации звезды и колоса. И то, что советский человек впервые вышел на орбиту, то, что космос стал советским, не случайно, не может быть случайностей такого масштаба. И, конечно, советский проект подразумевал и большое посмертное. Он брался решить проблему бессмертия. Доказать это почти невозможно, но я почти уверен, все участники этого проекта смутно ощущали в далеком будущем, в этой парадоксальной новой религии, возможность последнего решения, решения проблемы бессмертия.
Вопрос бессмертия не имеет отношения к православию.
Да, я православный человек. Не совсем так. Международное евразийское движение, чьи представительства есть почти в каждой стране мира, и в первую очередь это территория бывшего Советского Союза, помимо православных, на втором месте, конечно же, ислам. Итак, международное евразийское движение, чьи представительства есть почти в каждой стране, конечно же, евразийство на сегодняшний день ни в коем случае не связано только с географией континентальной, не только с географией материка, конечно, Южная Америка, Азия, Юго-Восточная в первую очередь, и Африка так или иначе имеют свои представительства. В первую очередь, естественно, нас интересуют гармонические взаимоотношения православных и мусульман на евразийском континенте, в первую очередь на территории бывшего Советского Союза. И взаимоотношения славян и тюркских народов, их гармонизация этих отношений – это то, что естественным образом занимает нас в первую очередь. Чудовищная братоубийственная война на Кавказе, которая закончилась сейчас, это по-настоящему преступление против нас, всех здесь живущих. Она коснулась в той или иной степени абсолютно всех. Она унесла сотни тысяч жизней. И она коренным образом повлияла на геополитику большого континента. Соответственно, прекращение этой войны чрезвычайно важно. Отсюда такое бешенство, такое невыносимое отношение к Рамзану Кадырову, к Путину и ко всем остальным участникам прекращения этой войны.
То есть вы ратуете за дружеское сосуществование различных религий на евразийской территории?
Базовой платформой евразийства является традиционализм, Я говорю о традиционализме с большой буквы. Традиционализм и традиция – это не совсем одно и то же. Ну, отсылаю к первоисточникам. Традиционализм в самом общем смысле – это поиск и обнаружение некой платформы, свойственной великим традициям мира. Ни в коем случае не путать с экуменизмом. Это вещи взаимоисключающие. Нас занимает платформа, которая находится так далеко от нас сегодняшних, что этот масштаб сущностно космический. Это космический масштаб, это удаление столь велико, что человеческая жизнь, человеческое измерение, человеческие представления отходят на второй, на третий, на четвертый план. Это заведомо сверхчеловеческое явление, исключающее короткий человеческий век как мерило, как возможность решения этих вопросов. Светоносные праведники могли бы ответить на вопросы, ответят ли, захотят ли отвечать человечеству нынешнему. Это тема великого умолчания.
А чем отличается дружеское существование религии на евразийской территории от экуменизма?
Никакая значительная традиция не может поступиться своими первоосновами. В идеале не поступаться ни буквой. Так в ядре православия на сегодняшний день находятся старообрядцы, преследуемые, мучимые, пытаемые не одно столетие. То, что сейчас нет гонений, не говорит ни о чем, они могут начаться в любой момент. И неизвестно, хорошо ли это отсутствие этих самых гонений. Днями говорил со светлым молодым православным священником, он сказал: вот как плохо, нет сейчас на нас гонений. Так вот, невозможность поступиться ни словом, ни буквой, ни интонацией, которую и по сей день являют ядровые православные, для меня это староверы, старообрядцы. И экуменизм в его таком обыденном, пошлом, если назвать вещи своими именами, понимание, это вещи взаимоисключаемые. Ни о какой договоренности не может идти и речь. Но я надеюсь, что подлинный носитель традиции поймет другого подлинного носителя традиции, минуя обрядовую, в первую очередь, сторону этого явления, и опуская о противоречии, если речь идет о подлинности, если это глубоко, если речь идет о вопросе жизни и смерти.
Ну, я тебя очень хорошо понимаю, потому что это эллинистическое географическое видение. Вселенная целиком в каждой своей точке, и поэтому каждая точка уникальна. Поэтому все эти религии, они могут дружески сосуществовать только, если каждая действительно не будет поступаться ни словом своей уникальности.
Да. А в социальном аспекте это цветущая имперская сложность, это права народов взамен прав человека, это торжество православия, но разве это умаляет торжество ислама? Ну, естественно, в иных исламу свойственных терминах. Или мы можем поступиться правами этнических буддистов, об этом не может быть и речи, у них свое место, у них свое право, мы не представляем свою жизнь без них. Этого не может быть, это исключено.
То есть это тоже голографическое видение, то есть народы могут жить с друг другом в дружбе, и процветать только тогда, когда каждый народ сохраняет полностью свою уникальность. И я вот смотрю на твою выставку и вижу, что ты даже в технике своих работ включаешь уникальные элементы различных культур, которые населяют нашу евразийскую территорию.
Да, конечно. Если это бурят, то он нам интересен в первую очередь как носитель колоссальной идентичности. Как только этот бурят становится гражданином мира, я не знаю, о чем и зачем разговаривать с ним. Нет, конечно, можно и так, но цена бесконечная глубина этой самой идентичности. Пусть она будет доведена до предела, пусть это будет дико, как сказал Дугин, империя тысячи флагов. И не удивляйтесь, если где-то на древку будет поднят бычий хвост.
И я видела у тебя китайские скорлупки, реки из якутских юрт, азиатские, узбекские шелковые тканные одеяла. То есть ты действительно включаешь в себя евразийскую многогранность, не умаляя гордости ни одного народа, который там населяет, не умаляя цельности и уникальности ни одной религии, хотя ты сам православный. И как это будет претворено именно вот в городе, в Москве, как столице вот этого единого евразийского пространства?
На сегодняшний день исчерпаны три больших проекта, вызванных жизнью Великой Французской революции. Они полностью реализовались в 20 веке и называются коммунизм, фашизм и либерализм. Наш юный коллега приложил три этих мегапроекта к трем лозунгам Великой Французской революции. Даже здесь, если здесь и есть некая натяжка, то выглядит убедительно. Вот смотрите, как свобода, равенство, братство, где свобода, безусловно, ассоциируется с либерализмом, речь идет об индивиде, равенство, конечно же, коммунизм, и братство, если это в этническом, в расовом, если это братство в понятии крови, то оно отсылает к системе, связанных, при представлении, связанных с нацистскими режимами, в частности, фашизм. Так вот, на сегодняшний день три этих парадигмы исчерпаны. Если германский фашизм, шире европейский нацизм, просуществовал в формате Третьего Рейха всего лишь 14 лет, если коммунизм чуть более 70 в формате Советского Союза скорблю, но возврат к нему невозможен в прежнем виде. Либерализм существует и по сей день, он оказался самым живучим. Он раньше начался, и мы можем гадать, когда прекратится. Но мне кажется, что то, что сегодня называется экономическим кризисом, уже миллиардами осознается как окончательный и бесповоротный кризис либерализма, как универсальный псевдоуниверсальной системы, как некоего эталона, к которому обязаны подтянуться все существующие народы по умолчанию. Итак, речь идет о том, когда прекратится и в каком виде, какие формы примет великое окончание великого при всем проекта либерализм. Таким образом, встает вопрос о четвертой политической теории. На сегодняшний день ее активно разрабатывает Александр Гелевич Дугин на русском языке. По моему мнению, это на сегодняшний день главная и наиболее ответственная тема. Так или иначе, с ней соотносятся Гейдар Джамаль и группа философов, которые не обязательно находятся в нашей стране. Это и европейцы, и американцы принимают участие, и иные представители иных народов осмысляют четвертую политическую теорию. Каким образом субъект и высокий коммунитаризм, как то, что признается подавляющим большинством активно задействованных в разработке темы философов, будут соотноситься, кто будет субъектом этой новой реальности. Есть представление, сближающее, не удаляющее, о том, что это радикальный субъект. Не будучи философом по образованию, я не отважусь произносить слова. Вообще говоря, я не являюсь ни теоретиком искусства, ни идеологом искусства. Вынужден полагаться на интуицию. Вот что я хотел сказать.
Ну вот вы в своих картинах изображаете радикального субъекта?
Нет, в том-то и дело. В том-то и дело не дерзаю. И проект «Сверхновая Москва», он, будучи посвящен четвертому радикальному субъекту, посвящен ему по умолчанию. Это некая область действия четвертой политической теории и ее субъекта, то есть радикального субъекта, но сам он по умолчанию. Создана среда обитания этого самого радикального субъекта, но каков он? Пока мы говорим о приближении к радикальному субъекту, и я не представляю себе человека ответственного, который бы уже сейчас на существующем этапе явил вид этого радикального субъекта.
А можно сказать, что это субъект, человек географический, который вместил в себя всю Вселенную, ну вся Вселенная целиком в каждой своей точке в закон квантовой физики. И именно поэтому он является уникальным. То есть это совершенно уникальный человек в уникальном пространстве времени, и он сохраняет вокруг себя уникальные контексты, континуумы, семью, род, нацию, свою уникальную религию. И это не мешает ему входить в целое всего человечества, а наоборот помогает, только став абсолютно уникальным и сохранив свою абсолютную уникальность в религии, в социуме, в семье, он и может войти в некое целое. И когда целое теряет уникальность своих частей, оно становится как раз и фашизмом, то есть становится неким таким тоталитарным целым, где все как один.
Еще раз, не будучи философом по образованию, я могу полагаться только на свою интуицию. Для меня очевидно одно, что радикальный субъект – это область проявления последних времен. Отсюда эсхатологический пафос, отсюда предельная степень экзистенциального напряжения. И эти обстоятельства и формируют радикального субъекта. Все остальное по умолчанию.
Вот ты говоришь, что сейчас в культуре растет пустыня. И актуальное современное русское искусство, оно приумножает печаль, оно приумножает эту пустыню. И ты говоришь, что русские люди, подразумевая российские люди, жители России, то есть не только русские по национальности, но и другие жители России, они глубоко несчастны. И мы видим раздавленный, кто хочет видеть, раздавленный безмолвный низ, то есть страдающих людей. И ты говоришь, что герой идет к низу, к обездоленным, минуя касту жрецов и касту воинов. И ты идешь к этим людям, чтобы реально пустыня не росла, чтобы дать им шанс выживания. То есть вот помимо того, что ты стилист Евразийского союза молодежи, ты создаешь определенную символику идеологии, новой идеологии, совершенно новой, четвертой политической теории. Вот помимо этого, как ты участвуешь именно в создании именно идей этого будущего? Потому что ты же не можешь просто брать чьи-то идеи и оформлять их стилистически. То есть совершенно очевидно, что ты являешься идейным лидером этого движения. Вот мне хочется услышать реально, то есть вот твой рецепт для выживания этой страны, которая реально умирает, погибает. Народ реально бедствует. Вот как ты видишь социальную формулу, социально-экономическую формулу, социально-политическую формулу, которая будет функционировать в этом городе будущего, в Новой Москве или в Новом Новосибирске, в Сибири. То есть совершенно очевидно, что будет целая череда городов, матричных городов или голографических городов, или чартерных городов, но каких-то городов, которые будут жить совершенно по другим социально-политическим законом. И верхушка пирамиды, 2% элиты владеют 98% национального богатства. А 98% пирамиды, которые у основания, владеют 2% богатства. Вот как ты видишь, ну, скажем так, схематически, вот эту новую формулу выживания нашей страны? Потому что совершенно очевидно, что если мы будем продолжать, так сказать, действовать в направлении вот этой парадигмы, нашей страны не будет. Просто, буквально не будет.
Угу. Да, конечно, либерализм для России есть травма, несовместимая с жизнью. Это очевидно, скрывать это больше невозможно. Это понимают так или иначе все обитатели той территории, что осталось. Не знаю, как поименовать ее. Поименовать ее Россией язык не поворачивается. Конечно, это не Россия. Некая Российская Федерация. Я уверен, так будет не всегда. Тяга народов к объединению неодолима. Американский опрос показал, что 82% в среднем по республикам, куда входят и Таджикистан, и Эстония, за те или иные формы реинтеграции. Тут важно помнить, что опрос осуществляли американцы. Страшно подумать, какова же эта цифра на самом деле. И что касается моих представлений об идеале, то в формате сверхновой Москвы предложена некая система имперского универсума, в данном случае заданная башнями. Далее по умолчанию. Внешне система равноудаленных от центра башен населительных районов предполагает имперское единство. А вот что внутри этих башен, вот каждая из них отдана на освоение теми самыми народами. Таким образом, на уровне форм, архитектурных форм, на уровне социальных функций, мне представляется решение этой чрезвычайно важной проблемы.
То есть как в ВДНХ, да? То есть в ВДНХ каждый народ имел свой павильон.
Ну, конечно. Когда есть представительство и дальше внутри, нам, конечно, нам интересно видеть это самое представительство в чистоте. Пусть сотворят внутри невозможное. Пусть они сделают там вот то, что они хотят сделать, а по мне так еще и больше того. Пусть это будет какая-то клокочущая, но их выстраданная, им свойственная реальность, и вот она существует в чистоте. Не противоречиво по отношению к соседней башне, где иные народы выстроят свою мечту, свой нравственный идеал. Но внешний вид – это сведенное к имперскому формату, к той самой цветущей сложности представления о гармонии.
Ты знаешь, мне кажется, это чрезвычайно важно. Вот давай озвучим концепцию ВДНХ. Всероссийский...
Выставка достижений народного хозяйства.
Достижения народного хозяйства. У нас в Москве есть определенный комплекс зданий, где каждый год была выставка достижений народного хозяйства, и это было установлено Сталином.
Да.
Каждый год все народности и народы Советского Союза привозили туда свои достижения. И это было мощным катализатором сотрудничества между народами и утверждения их же уникальности.
Угу.
И твоя концепция новой Москвы, и что, собственно говоря, и можно отнести к новому Новосибирску, похожа на или близка по духу вот этой концепции вот этого комплекса зданий в Москве?
Ну, конечно, было бы странно миновать коммунистический опыт. Я не говорю о том, что все три предыдущие равно удалены от меня. Конечно же, нет. Конечно же, коммунизм. Конечно же, мистический коммунизм. Ближе всего из трех вышеперечисленных, вернее сказать, две отстоят так далеко, что между собой неразличимы. Я говорю о либерализме и фашизме, тем более сейчас, когда очевидно, что все ближе и ближе одно к другому, и скрывать это больше невозможно. Итак, ВДНХ. Парадоксальная миссия Советского Союза могло показаться в первые годы советской власти, что она радикально противостоит белой империи, но по мере течения времен, по мере решения задач, неотложных задач, грозящих совершеннейшим уничтожением этой самой уникальной цивилизации, отсюда предельный пафос их решения, отсюда кровавая быстрость их решения. Это совершенно другое время, не нам судить. А ВДНХ в этом смысле уникальное в мировой практике явление, где новая красная миссия была решена пластически. Если первое конструктивистское решение было отторгнуто генеральным заказчиком, сам Сталин в 1935, если не путаю, году, приехал и осмотрел недостроенные объекты, признав их никуда не годными, ибо после 1934 года, после архитектурного съезда, выстроившего новую имперскую пирамиду представительств, и такие же аналогичные союзы архитекторов, композиторов, художников и музыкантов появились тогда, взамен бесчисленному множеству частных контор, не способных к хоть какому-то коллективному действию. Так вот, Сталин признал никуда не годными эти постройки, и я думаю, мне кажется, что ему было странно видеть, как передовые архитекторы, находящиеся на передовом фронте борьбы за новую идеологию, постигшие метод диалектического материализма и все, что связано с новой миссией, как они могли пропустить время, как они не почувствовали, что культура 2 давным-давно востребована народами. И первая версия ВДНХ была радикально видоизменена, что-то было снесено, что-то приобрело совершенно иной вид. Как ни парадоксально, мой прадед пострадал, но не сильно в ходе осмысления новой имперской культуры, культура 2. Вертикальная культура пришла на смену горизонтали. И здесь уникальный в русской истории случай, когда те самые, о которых сейчас только говорится, социальные лифты, которые, как известно, не работают, а вот царь с народом против бояр, вековечная русская мечта, во времена Грозного, во времена Иосифа Великого, я говорю о Сталине, когда решение принимается моментально, и оно и есть воля народа, это синтез многих воль, когда каждый сопричастен, даже если он не знает об этом, каждый сопричастен к великому деланию,